Продолжаем разговор и перейдем к французской экономике. Довольно любопытная обещает быть беседа. На самом деле вот в третьем, если не ошибаюсь, квартале продолжился спад в французской экономике. Еще в июне нам об этом сообщили. Примерно 0,5%, хотя ожидалось стагнации, то есть ни рост, ни падение. Тем не менее, в это же самое время весьма бодры отчеты биржевых аналитиков, равно как и довольно высоки дивиденды, которые своим вкладчикам-инвесторам предлагают крупные европейские компании. В то же самое время малому бизнесу приходится не очень сладко. То есть гиганты зарабатывают миллиарды, булочники закрывают свои пекарни, столь любимые французами и традиционными. Давайте попробуем в этой ситуации разобраться. С нами на линии журналист Елена Караева. Она во Франции как раз и находится, наш постоянный автор. Елена, я приветствую тебя.
Леша, здравствуй.
Да, ну да, давай действительно вот разберемся с этой довольно странной ситуацией. То есть, с одной стороны, и дивиденды, с одной стороны, и биржевые аналитики, с другой, вот такая картина не очень-то радужная, и макроэкономические, и, собственно, по на земле, что называется, то, что видят рядовые французы. Почему так?
Давай начнем с хороших новостей. С хороших новостей для французских миллиардеров, которых становится больше, миллионеров становится еще больше, потому что все получают колоссальные дивиденды. Например, семья Бернара Арно, семья, которая, естественно, держит какие-то акции его знаменитого холдинга LVMH, по итогам текущего года получила 3 миллиарда евро бенефиции. 3 миллиарда евро просто потому, что у них есть акции. Почему это происходит? Почему такое неравенство? И почему одни зарабатывают миллиарды, а вторые вынуждены затягивать пояса и закрывать свои бизнесы? Потому что все очень просто. Потому что крупные холдинги, крупные компании, крупные международные транснациональные корпорации, они не зарегистрированы в качестве налоговых резидентов во Франции. Не зарегистрирован в качестве налогового резидента, например, было Рено. Об этом узнали случайно, когда арестовали его руководителя в Японии. И выяснилось, что, оказывается, Рено был налоговым резидентом, Нидерландов. Та же ситуация с Тоталем. Та же ситуация с Лореалем. Они все ходят и договариваются в Министерство финансов, что поскольку они очень крупные работодатели, а это сотни тысяч сотрудников, а если мы прибавим к этому семьи, соответственно, речь может идти просто о миллионах, ну, во всяком случае, о сотнях тысяч человек, то они договариваются, что главный французский корпоративный налог, а он очень высокий, они платят где-нибудь, поскольку мы даем работу, а вы, соответственно, со своей стороны войдите в наше положение для того, чтобы мы не смогли еще больше удорожать производство. И у этих людей, естественно, у этих корпораций есть мощные адвокаты-фискалисты. Я объясню для слушателей это слово. Это адвокаты, которые ведут налоговые дела и договариваются с казной о том, чтобы снижали налоги, находят различные лазейки. У них есть возможность не платить или платить очень мало в сравнении с булочником налогов. Поэтому их издержки минимальны. А если издержки минимальны, то прибыли выше. А если прибыли высокие, то, соответственно, и дивиденды акционеры получают соответствующие. Что касается булочников, то это на самом деле горе для страны. И я говорю об этом без всякой иронии, поскольку пекарное производство требует колоссального количества энергии, главным образом электричество. Электричество во Франции всегда было очень дешевым, поэтому французы наслаждались свежим хлебом ежедневно, могли выбрасывать недоеденные багеты знаменитые и так далее, зная, что на следующий день они буквально за там, несколько сантимов или, там, я не знаю, за несколько франков или там, меньше, чем за 1 евро, купят свежий багет. Сейчас эта история подошла к концу. Булочники не в состоянии справляться с ростом цен на электроэнергию. Один из булочников в слезах на экране телевизора говорил, что его счета за электричество за последние полтора года выросли просто вот, так сказать, там, усядьтесь поудобнее, в 600 раз.
Ого! Я думал, 10 будет. Ничего себе. А кто в итоге вот Францию-то кормит? Ну, раз все крупные компании в Голландии, где-нибудь еще в других странах зарегистрированы. На чьих плечах страна-то?
Значит, страна стояла вплоть до последнего времени, мы это знаем, на мелком и среднем бизнесе. Это сервис, это небольшая продукция, это все то, что всегда восхищало русских граждан, когда они приезжали и говорили, а вот видите, вот посмотрите, вот у них тут книжки подержанные продаются, и вот такой магазинчик, и сякой магазинчик, а вот тут они делают, значит, там горшочки, или тут они делают какие-то смешные штучки для дома и так далее. Все этой истории приходит конец, потому что все эти замечательные штучки требуют энергии, ресурсов, то есть металла, то есть керамики, то есть глины, то есть бензина или дизеля, чтобы довести сырье до производителя, а потом его привезти. Сейчас литр, опять-таки не падайте в обморок, литр 95-го бензина стоит около 3 евро, если заправляться на автозаправку.
300 рублей, то бишь, на наши деньги. В 6 раз дороже, чем у нас.
Посчитайте.
Нас около евро около сотни примерно.
Да, и, так сказать, представьте себе, что таких заправок много, а главное, что люди, которые живут перевозками, они неизбежно должны повышать на них цены, а дальше это повышение цен в обязательном порядке должно быть кем-то оплачено, и, как правило, это конечный потребитель. Поэтому те люди, которые заказывают товар, они его вынуждены продавать по более дорогой цене, по более высокой цене. У французов свободных денег практически на для того, чтобы что-то покупать, помимо еды и оплачивать счета, уже не остается. Магазины, соответственно, не получают выручку, не в состоянии расплатиться с банками за полученные кредиты, и они вынуждены подавать заявление о банкротстве. Вот, собственно, и все. Схема очень простая. Вообще, со времен Маркса ничего не изменилось, по большому счету. То есть какие-то мудрые люди говорят нам про монетаризм и про капитализацию, но на самом деле бизнес живет с того, что он должен получать хотя бы небольшую прибыль. Как только он перестает получать эту прибыль и начинает работать в ущерб себе, он с неизбежностью этот бизнес просто закрывает.
Нет, очевидно, надо трясти эти крупные компании, запретить лазейки соответствующие, чтобы они платили деньги.
Это невозможно. Леша, это невозможно. А мощнейшее лобби этому всякий раз препятствует. Это сделать нереально. Эти люди работают с парламентариями, эти люди работают с европарламентариями. Это сделать невозможно. Понимаете, это ситуация, когда богатые богатеют, а бедные беднеют. И когда-то такое, как бы сказать, гордое своей социальностью и направленностью именно на помощь людям французское государство сейчас превратилось в бледную тень самого себя. Вчера в новостях прошла информация, это абсолютно подтвержденная информация, в педиатрическом отделении, у нас чудовищная жара, в педиатрическом отделении города Бордо температура в палате грудничка достигала 44 градусов.
О, Господи!
Да, кондиционеры не работают по той простой причине, что больницы не в состоянии тратить такое количество денег на электричество. И родители самостоятельно своими ногами отправились в магазин, который торгует электротоварами, и купили, чтобы их ребенок просто не сварился, их больной ребенок не сварился в этой жаре, купили кондиционер за 400 евро. Вот это чтобы понимать, во что превратилась Франция и французская экономика.
Зачем кондиционер, если нельзя его включать?
Кондиционер нельзя включать, потому что госпиталь это казенная организация, у него есть бюджет. И в этом бюджете не предусмотрены сверхтраты на электричество. Кондиционер, как ты знаешь, довольно прожорливый в этом отношении предмет,
бытовая электроника.
Бытовой техники, да. Это очень прожорливая техника. Именно поэтому, например, там города не освещаются. Именно поэтому там температура кондиционера в определенных помещениях не может быть ниже 28-29 градусов.
Минутку у нас, слушаю.
Да, поэтому та же ситуация в Германии, если не хуже, потому что если Франция еще все-таки как-то может выехать на туризме, на винах и на всем остальном, то в Германии малые и средние предприятия, это реально костяк экономики, и там чудовищные абсолютно публикуются цифры, они вполне официальные. И главное, что банкротство немецких малых и средних предприятий стали могильщиками замечательной зеленой повестки, которой так гордилась правительственная коалиция, и которая бегала и кричала, что вот мы отказались от всего российского, и теперь мы будем абсолютно экологическими. Нет, они отказались от всего российского, они не стали экологическими, и они разорили собственных предпринимателей.
Зато маленькая гордая страна себя здорово чувствует, получая каждый месяц довольно большие суммы. Спасибо, говорю я журналисту Елене Караевой за экскурс во французскую экономику. Мы прервемся на несколько минут с тем, чтобы после новостей продолжить наш информационный час.
Вы слушаете «Радио Спутник».